Здравствуйте, меня зовут Лена Иралова, я актриса, актриса Израильского камерного театра. Я хочу вас сразу предупредить. Помните замечательный фильм «Белое солнце пустыни»?
Да.
Вы помните, главный герой одной из женщин сказал: «Тебя я назначаю старостой», она сразу крикнула: «Господин назначил меня любимой женой». Замечательная совершенно вещь, говорящая об искаженной женской логике.
Может быть, о естественной.
Нет, почему я задаю этот вопрос?
Да.
После одного из интервью статья, которая вышла, называлась Самой? Так. Да. Раб сказал, что любви нет. Я сразу поняла, что это интервью было с женщиной насчет перевернутой логики или естественной. Так есть или нет?
Ну, в нашем мире, конечно, нет любви. В том смысле, в котором мы хотели бы ей придать. Ведь все мы эгоисты. Если я кого-то люблю, значит, я люблю, потому что мне это выгодно, приятно, удобно. То есть это не поднимается выше моих приятных ощущений. Если мне что-то будет неприятно, я это буду ненавидеть. Если мне что-то будет приятно, я это буду любить. То есть я люблю, потому что это во мне вызывает такие-то эмоции. Если мы обратимся к всяким биологам, зоологам, психологам, они нам тоже скажут, все зависит от гормончиков, которые там где-то в человеке крутятся, от всяких электролитов, которые в нем там где-то там как-то контачат. Немножко туда, немножко сюда каких-то материалов, и все будет нормально. Я всегда привожу в пример свой самый первый жизненный опыт. Когда я помню, мне было лет 11, наверное, и мать рассказывала дома, какие они проводят там всякие исследования, у меня гинеколог, какие исследования они проводят по всяким этим проблемам. И она делает уколы, и вот она говорит, нашли наконец-то очень вроде бы обнадеживающие такие препараты, которые возбуждают именно любовь, и, возможно, может быть, будет сохранить семьи с помощью этого и так далее,
когда
от разводов.
Это было? Когда
это было? Мне было 11 лет.
Ведь не помогло.
Да.
Значит, не работает.
Но к чему я хочу сказать, я когда услышал, что с помощью уколов можно сделать, вколол укольчик, и человек любит другого. А если не сделал укол, он его не любит. Я так удивился, я спрашивал тогда у мамы, как это может быть-то, любовь? Она говорит, это все зависит от гормонов.
Ну хорошо, слово есть, значит, есть понятие. Что это? Любовь, что это?
Значит, любовь, которое мы, слово, которое мы так часто используем, это на самом деле любовь к наслаждению. И так Каббала тоже говорит, что мы любим наслаждение. Таким образом мы созданы. Человек – это на самом деле желание насладиться, наполниться. Не насладиться в смысле чем-то таким низким, мелким. Наполнить себя. Это может быть знание, просветление, очарование чем-то. Искусство, наука, культура. Неважно, дети, свет, запахи, лужайка зеленая. Все. Но это желание насладиться, наполнить себя. И вот это вот желание насладиться, и это и есть желание любви. Но это потому, как мы при этом чувствуем наслаждение. А вот если бы этого наслаждения не было, любили бы мы, конечно бы мы не любили. Так вот, Каббала говорит о том, что мы можем подняться над своим этим земным стремлением к обычному наслаждению и достичь такого состояния, когда наша любовь и отношение друг к другу будет не зависеть от того, нуждаюсь я в тебе, чтобы насладиться или нет, грубо говоря. Потому что даже дети – это объект нашего наслаждения. Если бы я им не наслаждался, то я бы на них бы, о них бы никогда бы не вспомнил. Как не помню о соседских детях.
Я всегда детям говорю так: не важно, что вы сделаете, я люблю вас в любом случае.
Ну,
и это не всегда я наслаждаюсь.
Я понимаю, но это потому, что в вас существует заложено такое естественное животное чувство, как у матери к детям. У любого вида так оно естественно заложено, и поэтому вы их любите. То есть вы их любите, потому что вас природа вынуждает к этому. Если бы она не вынуждала, как вот к соседским детям, то вы о них и не вспоминаете.
А я вообще детей люблю, мне дети все симпатичны, своих
то есть
просто
вы устроены
очень
таким
люблю
образом, чтобы от этого получать наслаждение. Поэтому вы их любите. Чем отличается любовь к детям от любви к рыбе?
Рыбу едят.
А вы можете ее поцеловать?
Нет.
А, почему? Вот вы смакуете ее во рту.
Я кота своего целую, потому что он мой кот.
Так вот видите,
он со мной общается.
Мы вкладываем просто в это особое чувство. Так, Анна, это, ну, в принципе...
Рыбу поцеловать, да что вы говорите такое?
А, взять в рот,
ужас какой. Да.
Ну?
Но она же уже не имеет вид той рыбы.
Нет, вы просто ощущаете наслаждение здесь, а не в сердце. Вот, вот это вся разница. То есть нам надо понять, что наша... Я не хочу грубо говорить, но просто правда, она интересна нам сама, истина. Так вот, истина, она в том, что надо смотреть искренне на эти наши чувства. Они все происходят от того, что я наслаждаюсь каким-то объектом, и поэтому я его люблю. Я его люблю, потому что он мне доставляет наслаждение, наполняет меня. И так мы и говорим, я люблю эту песню, я люблю эту картину, а это не люблю, а это мне не нравится, а это и так далее.
Но все-таки песня песней.
Песня песней, она говорит о любви, которая выше нашего мира.
А какой? Когда... Это любовь к Творцу или все-таки, ведь всегда воспринимается как любовь к женщине?
Нет, это может быть и любовь к женщине, это может быть любовь к всему человечеству, это может быть и любовь к Творцу, но это любовь, которая выше того, наслаждаюсь я или нет. То есть это связь, которая уже находится на уровне душ, а не на уровне того, что мне это приятно или нет.
Да, но все цитируют именно наслаждение, которое человек воспринимает глазом, соответственно, наслаждается, то, что там описано.
Ну вот поэтому-то наш мир и полон разбитых семей и разочарованных любви людей.
Давайте пока оставим мужчину-женщину. Вы меня в природу вернули к рыбе.
Так.
Под впечатлением очень сильным. Вы говорите всегда, что поскольку мы часть природы, согласны, да, понятно, что тут спорить, и очень сильно от нее оторвались. Но ведь мы совсем другие, по сути. В природе как устроено? Самец всегда гораздо эффектнее и ярче самки. Правильно? Это у нас искаженная какая-то реальность, будем говорить так, или все-таки мы другие, все-таки мы отличаемся?
От животного мира. Конечно. Биологи говорят, что мы ничем не отличаемся, что мы подсознательно выбираем так же самку, как и животные, что нас тянет по каким-то внутренним нашим животным чисто инстинктам, порывам, заложенным в нас каких-то данным. И мы таким образом выбираем друг друга. Мы можем, конечно, быть под влиянием окружающего общества, то, что нам все пытаются навязать какие-то нормы красоты, нормы вкуса. Это красиво, это некрасиво и так далее. Но в итоге, в течение времени, я думаю, что разочарование в партнере, оно поэтому и происходит. Что я, глядя на экран телевидения или там на конкурсы красоты, смотрю и вижу, что же это за символ красоты, и в соответствии с этим ищу что-то такое себе подобное, что может быть в соответствии с этим эталоном. А когда я выбираю себе это и уже выбрал и живу вместе, оказывается, что это совсем не по своему вкусу, а по вкусу, которому мне продиктовало общество. Я себя ставлю на место обычного человека. Я по Станиславскому сейчас работаю.
Так вот,
поэтому-то я вижу, что человек через 10, 15, 20 лет, он даже раньше, он разочаровывается, он видит, что это не его. Он не чувствует внутреннего, природного, я бы сказал, даже животного такого тяготения к тому образу, который перед ним, потому что это не отвечает его естественному вкусу, и расстается. Мы видим это очень часто. Мне кажется, что в этом большая причина разводов.
У самок ведь какой период примерной максимальной любви к детям? Я вот не знаю, но недолго.
У матери?
Да, у животных.
А, ну очень маленькие, конечно.
Маленькие.
Ну потому что они быстро взрослеют. Ну потому что через год, даже два, ну максимум, а это уже взрослые особи. Они уже между собой спариваются даже с бывшей мамой. И они не чувствуют, что это бывшая мать.
Почему
у них это четко отрубается.
Хорошо, почему у человека, даже если ребенку, скажем, 61 год или 2, мама все равно относится к вам как к кому? Как к уважаемому
праву
или
ну,
как к мальчику, который...
Конечно, как к мальчику.
Ну вот, пожалуйста, ну, а вы ведь повзрослели.
Это не важно.
Что это
потому
такое?
Что у нее чувства исходят из матери. она все равно видит меня как своего сына.
Значит, мы отличаемся.
Иначе не воспринимает меня. Конечно, у человека это совсем другое восприятие. Потому что человек остается до конца жизни сохраняющим ту же иерархию семейных отношений. И это происходит потому, что, то есть, вы хотите сказать, почему же мы не обрываем эти связи, как в животном мире?
Да, слава Богу.
А потому что у нас в душах происходит совершенно другая иерархия. Мы не только рождаемся в телах друг от друга, но такая же последовательность происходит и в душах. И поэтому мы это не нарушаем. Угу. Поэтому настолько и по закону Торы, и вообще у человека карается такое, как связь сына с матерью, допустим. Считается уж очень противоестественным.
Хорошо, а теперь давайте объясните вы мне, пожалуйста, что такое мужчина и что такое женщина.
Что такое мужчина и что такое женщина с точки зрения каббалы, конечно, вы меня
конечно,
спрашиваете.
Конечно, конечно, так я догадываюсь.
С точки зрения каббалы, мужчина и женщина в нашем мире – это отпечатки душ в материи. Угу. Есть мужская душа и женская душа. И, соответственно, в нашем мире есть мужское тело и женское тело. Со всеми их, так сказать, внутренними свойствами, желаниями, способностями, навыками и вообще всем тем, что должно из них произойти, исходя из их душ. То есть тело в нашем мире, оно является просто копией, отпечатком души, и оно проходит определенные этапы своего развитие, жизненный путь коротенький, а душа продолжает дальше и переселяется в новое тело и так далее. И
всегда
мужчина
была...
в мужчину и женщина в женщину. Да.
А ошибки могут быть?
Нет. Не может быть никаких ошибок. Случается, вы имеете в виду гомосексуалисты, лесбиянство и прочие такие дела. Или там какие-то еще. Это сложная система вообще на самом деле взаимодействия душ между собой. Почему порождаются именно такие? Ну, так же, как в нашей мире порождаются аутисты там, и люди душевно больные. И на это есть свой расчет.
То есть это к этому не имеет отношения?
Нет.
В чем же разница все-таки?
Вот, между мужчиной и женщиной?
Да, вы знаете, когда-то давно я думала, что мы одной породы.
Вообще?
Да, мужчина и женщина. Это... Сейчас, например, я думаю, почему мы называемся одним словом человек? Это какой-то абсурд. Мы совершенно разные звери. Ну, абсолютно.
Вот видите, как вы поумнели. А еще многим-многим людям в нашем мире это надо доказывать. Мы разные миры.
Абсолютно.
Да.
В чем разница?
Мы из разных корней духовных. Мужчина и женщина исходят из самого высшего мира, из мира бесконечности, из самого высшего мира. Они противоположны и взаимодополняющие друг друга до совершенства. То совершенство невозможно только между ними. И именно потому, что они противоположны, они могут в работе обоюдной между собой, во взаимном соответствии, слиянии между собой, создать совершенство.
То есть нет определения четкого. Мужчина это, вы говорите, мужчина это творец, а женщина это творение. Это верно ли? Потому что я сразу начинаю думать, ну как же, если я рожаю себе нам подобных, это значит, что я творю.
Именно благодаря тому, что у вас есть правильная связь с мужчиной. И мужчина тоже, благодаря тому, что у него есть правильная связь с вами, через вас может родить.
Ну что такое? В чем эта разница заключается? Хорошо, творец творения, это верно, во-первых?
Да, мужчина это прообраз творца, а женщина прообраз творения.
Ага, тогда так, я читала в одном из ваших интервью, что меня, кстати, очень обрадовало, мой эгоизм погладили, что перевод, то, что творец создал женщину из ребра мужчины, не совсем точен. Что мы можем говорить «цлаот», это может
цель.
Быть тень, это может быть отражение.
Отражение.
Что мне понравилось
да,
больше.
Именно отражение, зеркальное отражение. То есть мы не ниже и не выше, мы именно друг против друга, зеркально подходим друг к другу.
А теперь представьте
взаимно.
Минуточку.
Да.
Творец создает себе подобного
да.
мужчину, и дальше подобного женщину.
Да.
Я сразу подумала, так, если мы убираем связующее звено,
не можете вы связаться с Творцом без мужчины. Не можете.
Убедили. Убедили абсолютно.
Невозможно.
Абсолютно.
И поэтому нас все упрекают, почему мы не допускаем к занятий женщин, почему они вроде бы не занимаются вместе с мужчинами. У них совершенно иная методика духовного возвышения через мужскую группу.
Я ужасно благодарна своим родителям. Они как-то... Я все время думаю, как же детей воспитывать? И потом поняла, что воспитывать их не нужно, с ними нужно честно общаться. Мама, наверное, где-то меня испортила. Она сказала, что женщина должна уметь зарабатывать сама, чтобы ни от кого не зависеть. И я вот думаю, что была здесь некая ошибка. С другой стороны, слава Богу. А папа говорил мне так. Мужчина становится настоящим мужчиной тогда, когда он понимает, насколько он ниже находится по сравнению с женщиной. Вторая сторона, оборотная сторона медали. Поэтому, чтобы с женщиной не произошло, виновата она, раз выше стоит. Значит, допустим.
Мужчина ниже, чем женщина, потому что у него эгоизм, у него его эгоистические порывы. Они, конечно, ужасны по сравнению с женскими. Женский эгоизм, он намного проще, намного мягче. Хотя он может быть коварный, он может быть...
Выживать.
Да, но на животном уровне. На животном уровне, но не более того. А у мужчины это на более высшем уже, на человеческом уровне. И поэтому мужчина нуждается в очень серьезной методике исправления. Женщина в этом отношении намного проще. Не проще в смысле простоты, прямее, глаже сделана. Она ближе к природе, и поэтому ее исправление, ее движение в мире, они более простые, они более естественные. Мы не говорим о том, что в современном обществе происходит. Это все искусственно и настолько все изуродовано. Ну, в общем, все проблемы в мире делает поэтому мужчина. А женщины, они намного проще и требуют действительно от жизни того, что необходимо в основном. То есть, если бы женщине на самом деле дали бы семью, детей, ее мужчину, нормальную обстановку, она бы была этим полностью удовлетворена практически. Ну, еще немножко может быть, потому что в наше время тут уже происходит исправление души, но в общем мир бы не был бы, конечно, бы таким испорченным.
Знаете, однажды я разговаривала с одним из ваших учеников, не скажу с кем, он говорит, а что ты сейчас едешь? Я говорю, сейчас поеду, было поздно, работать ночью, переводить. Он говорит, ну нельзя же так, вот ты с утра работаешь, и дети, и как же так вот? Я говорю, понимаешь, так сложилось. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И меня никто об этом, боюсь сказать, не спросил. Все-таки мы сами всегда делаем свой выбор. И за это, соответственно, отвечаем. Я за это отвечаю. И поэтому мне нужно выжить моим детям. Есть, пить, одеваться, учиться и так далее. Поэтому приходится. Он мне говорит, понимаешь, это ведь искаженная реальность. Я говорю, это искаженная реальность, но... Она моя реальность, и я живу в ней. Я пришла к выводу, что поскольку желания, они материальные, и если очень точно, был какой-то фильм замечательный про волшебников, как нужно проходить через стены, нужно точно видеть цель, нужно не видеть препятствия и абсолютно верить в себя. И на самом деле, мне кажется, что это замечательное пособие для достижения желаний. Угу. Вот мне дают цель, я ее точно вижу и иду. И знаю, что если это правильно, если это необходимо, если это четко, самое главное, я этого достигну. Угу. И я говорю, ну что делать в жизни сейчас, в нашей реальности? Так сложилось, что... женщина, посмотри, что делается. Вот это премьер-министр, да это премьер-министр. Он говорит, а ты что, хочешь быть министром, ну вот, военным? Как же это называется? Я говорю, конечно. Нет, я не хочу. Я говорю, ну если это будешь ты будешь думать о том, как воевать. А если это буду я буду думать о том, как нет. Потому что, мне кажется, если представить графически мужчину и женщину, то мужчина это что-то такое очень прямое, а женщина, скажем, это такой круг, вот такой бесконечный. И, наверное, в этом соединении тогда совершенно, наверное, нелогичным и никак не совмещающимся...
Это совершенно верное графическое изображение, да. Мужчина – это кав, линия, и женщина – это круг. И на их сочетание невозможно круг наполнить только через линию.
Да.
И это основные символы каббалы.
Боже мой, а круг, значит, без линии пустой.
А круг без линии пустой. Но линия тоже сама по себе, это как маленькая трубочка.
Да.
Ее тоже не для чего использовать, для нее нужна...
Сфера.
Это сфера, которую надо наполнить. Поэтому мужчина без женщины не наполняется, а женщина наполняется только через мужчину. И это основные каббалистические просто основы, начало.
Так, ну начало, значит, я...
Да, мир бесконечности представляется нам в виде окружности, или полностью наполненной, которая затем полностью освобождается от своего наполнения. Вот это и есть женская часть, она так и называется Малхут. И потом в этой женской части возникает трубочка, которая проходит внутрь до самого центра этой сферы, пустой. И через эту трубочку происходит наполнение светом. В той мере, в которой эта окружность, женская часть, может сочетаться с трубочкой, с мужской частью. Если между ними возникает правильный контакт, который выше их животной природы, ради того, чтобы взаимодействовать друг с другом, не для того, чтобы наслаждаться друг другом, а для того, чтобы насладить другого, ради другого только лишь. Независимо от своих собственных при этом приобретений, наполнений, наслаждений. Вот тогда между ними возникает контакт, и тогда один представляет собой сосуд, женщина, и второй представляет собой средство его наполнения.
Хорошо. Помните, есть такой фильм, называется «Что хочет женщина». Фильм наверняка снял мужчина. Как мужчина начинает читать женские мысли, и он приходит в ужас от этого.
Я практически после 25 лет где-то...
Глупости.
Уже не смотрел
кино
никогда.
Снял мужчину, совершенно точно ясно. Я могу откровенно, да,
задать вопрос? Да, конечно.
Я думала, что такое... Что значит удовлетворить женщину?
Вот удовлетворить женщину, это значит...
Сейчас мужчина мне ответит, расскажи.
Да, я скажу. Это значит возбудить в ней желание быть принадлежащей тебе и быть способным дать ей такое чувство безопасности, наполнения, принадлежности тебе, которое ее полностью привязывает к тебе. Потому что в этом заключается женское настоящее внутреннее желание. Быть принадлежащей мужчине. Написано в Зоаре так, что «Роца иша бе каф ватифлут ми тет кабим ве пришут». То есть всего лишь есть 10 сферот. Во всем мироздании, во всем творении есть 10 сферот. Эти все 10 сферот называются женщиной. Так последняя часть... Это женщина, самая настоящая, которая в этом во всем мироздании, Малхут. Так вот, говорится о том, что Малхут готова остаться только сама, 10-я сфера, 10-я часть. Все эти 9 сферот ей не нужны, только для того, чтобы принадлежать мужской части. Вместо того, чтобы все эти 10 частей были ее. Самостоятельность для женщины – это самое вообще-то ей ненавистное. По природе невозможно по-другому наполниться.
Я для себя определила так.
То есть лучше так. Лучше одна часть и принадлежать наполняемому
чем
тебе.
Чем девять в одиночестве.
Это из Зоара. И разводы происходят между нами, потому что мы постоянно эгоистически развиваемся. И в каждом поколении эгоизм наш все больше и больше растет. И мы все больше и больше отдаляемся друг от друга, ненавидим друг друга, пытаемся... использовать друг друга, насладиться ради себя друг от друга в самом любом грубом простом виде. Поэтому невозможно в нашем мире ни сейчас, ни в прошлом, и тем более в будущем, никогда будет достичь состояния, о котором вы мечтаете, хотите, говорите, нет, три каких-то уровня, два уровня, неважно, неважно
женщина,
как.
Ну что вы,
женщина
что
может к этому стремиться, это все неверно. Если мы хотим на самом деле достичь хоть какого-то минимального брачного союза, или не брачного, неважно, союза между мужской и женской частью, или мужчиной и женщиной, мы должны объяснить им, в чем заключается их природа, и каким образом вообще это возможно.
В чем?
То, что говорится в «Песнь песни», то, что говорится в книге «Зоар», то, что заложено в природе, заложено в природе совершенно иное состояние, чем то, к чему мы сегодня стремимся. Мы должны подняться выше своего эгоизма. Там находятся настоящие чувства. Там эти чувства не ради того, чтобы наполнить себя. Мы должны сначала над ним подняться, и тогда лишь, если между нами возникает связь, эта связь будет именно от себя. Я в тебе, а ты во мне. Вот тогда это и получится взаимодействие такое, что друг друга взаимно наполняет. Один дает емкость, а второй дает возможность наполнения. Нет?
Если я даю, и столько же я получаю, и тогда это гармонично, правильно? Если кто-то
вот,
даст
вот на
меньше...
этом-то и основано взаимное сочетание на получении и отдаче одновременном с двух сторон.
Да, но если кто-то
когда
даст
я
меньше,
вижу, нет, нет, такого не бывает меньше.
Как же не бывает, это сплошь и рядом. Вы
ну,
говорите
я
про
же говорю вам, да, я вам говорил о исправленном состоянии. Нечего нам говорить о том, что происходит в мире. В мире в этом, ну, абсолютно все наоборот. Так что об этом мы не говорим. Мы говорим о том, что если вы хотите любовь, поэтому я говорю, в нашем мире любви нет, так как вы читали в заголовке, не знаю, насколько там это я смог выразить или меня поняли.
Нет, девушка, да? С криком просто.
Вы с криком возмущения, да? Заткнула уши и бросилась из лекционного зала. Ну, ничего не сделаешь. Я не хочу, конечно, разочаровывать никого. Я преподаю с точки зрения знаний законов природы. И поэтому мне нечего стыдиться и извиняться за природу. Наоборот, чем мы лучше будем знать, тем меньше ошибок для себя сделаем и будем как-то приближаться к комфортному состоянию.
Вот хорошо. Я сейчас вспомнила, вся классика еврейская говорит о том, что... И вообще старожилы рассказывают, что в местечках женщина работала, а мужчина изучал Тору. Для того, чтобы он спокойно мог изучать Тору, женщина шла, открывала лавочку, сидела там целый день, на рынке продавала и так далее.
Правда, мы зашли совершенно в другую область.
Вы меня выбрасываете
совершенно в другую.
А мы вернемся.
В местечко это, конечно, проблема совсем другая. Во-первых...
Оставьте местечко.
Нет, не может быть. Нельзя оставить. Потому что запрещали работать мужчинам, не давали надела земли. Почему превратили евреев именно вот в таких вот, выгоняли из страны в страну, да, не давали оседать на земле. Поэтому они начали заниматься банковскими делами, там, торговлей и так далее. Не давали ничего другого делать. А затем в царской России так там вообще не давали ничем заниматься. Абсолютно, кроме вот такой вот мелкой торговли. И поэтому было несколько там богачей, которые давали деньги, чтобы остальные сидели, учились, так сказать, за их будущий мир. И таким образом существовали. Это неправильное существование, это не по Торе.
Неправильно.
Это неправильно, это не по Торе. Это в принципе галутское существование, которое, слава Богу, сегодня практически заканчивается. И до крушения второго храма мы оттуда должны брать пример. Не было таких людей, которые бы просто учились бы и за это получали бы деньги. И по Каббале это запрещено. Каббалист обязан работать. Он обязан содержать семью.
Ну, вам бы дали сейчас надел земли, вы бы работали на земле?
Ну, так какая разница, у меня другая специальность. Так я работал всю жизнь.
То есть вы вспахиваете все равно свою
землю? Конечно, а что? Кто сегодня работает на земле там?
Не знаю.
Ну, 1% населения земли кормит всю землю, и то сколько лишнего. Это не говорится же о земле, а говорится о работе. Вот. Так что это неправильно отрывать все эти понятия от местечка. В других, когда из России начали уезжать в Америку, там где все устраивались на работу, никто их не кормил. Никто не кормил. Уезжали туда и начинали работать.
Вернемся к истокам.
Да.
Есть молитва мужская, в которой мужчина благодарит Творца за то, что он мужчина.
Женщина...
Я вот, например, помолиться не могу. Я счастлива,
нет,
что
женщина
я
должна говорить, спасибо, что сделал меня такой.
Об этом нигде не говорит.
Ну как же. В тех же утренних благословениях.
То есть...
Если вы открываете сидур, молитвенник, утреннее благословение, это говорит мужчина, спасибо, что ты сделал меня мужчиной, а женщина говорит, спасибо, что ты сделал меня такой.
То есть такой
женщиной. Да, женщина сделала. Вернее, не женщины. Спасибо, что сделал меня согласно твоему желанию.
А мужчина как говорит?
Мужчина благодарит за то, что у него есть возможность исправления.
А у меня нет?
А у женщины есть возможность исправления более пассивная через мужчину. Но мужчина не может тоже исправляться без женщины. И вот вам как пример. Каббалист обязан быть женатым, содержать семью.
А у вас сколько человек?
Учеников?
Примерно, да.
300, допустим.
300. Все женаты?
Все.
Если не разводятся?
Если кто-то приходит не женатик, если он серьезно хочет заниматься, мы ему даем испытательный срок. Полгода и все.
Но люди не разводятся разве?
Очень редко.
А если они к вам приходят и говорят, что... просит вашего совета, что вы скажете, если...
Насчет развода?
Да, да.
Я очень против. Я считаю, что это самая крайняя мера, когда существует просто ужасная несовместимость.
Но люди так разводятся. Это уже крайняя мера.
Нет. Я вам скажу. Ну, у нас совсем другое. Здесь есть общество и обстоятельства, потому что и жена, и муж, они... находятся у нас, в нашем обществе. Они понимают, ради чего они существуют, ради чего живут. Один помогает другому. Есть женская огромная группа со всех наших жен. Есть мужская группа из всех мужчин. И большая жизнь внутри этого вместе с детьми. У нас же все-таки, если 300 мужчин и 300 женщин, то детей этого по 1000 уже и так далее. Поэтому и потом мужчина, когда он занят духовной работой, когда он встает в 3 часа ночи, он должен быть уже здесь на уроке, потом после этого он идет на работу, после работы возвращается сюда, для того, чтобы...
Хорошая семья.
Хорошая семья. Потому что он должен еще что-то сделать для распространения. Утром он только учится, вечером занимается распространением, подготовкой материалов и так далее. Газеты мы издаем, вы знаете, фильмы и все прочее. Мы в телевидении, везде.
А кто ваша супруга по профессии?
А у нее первая профессия – легкая промышленность, инженер-технолог, а вторая профессия – электроника.
Она
Один
работает?
Университет в России она закончила, второй здесь, в Рамат-Авиве, и не работает, нет.
Работала?
Она работала, конечно. Работала по второй специальности, как в армии.
А как вы встретились? Как вы встретились?
Встретились мы еще в России.
Как?
Мы просто работали вместе на одной работе. И так постепенно как-то получилось, что увидели, что, в общем, мы подходим, мы по характеру подходим друг к другу.
Верно ли, когда мы говорим, между нами есть химия, между ними есть химия? Я всегда все свожу на примитивно, не могу сказать. Ну, знаете, ведь люди воспринимают друг друга все-таки. Запах прикосновения.
Здесь больше химия с ее стороны, чем с моей. Потому что я человек очень... постоянно ищущий, постоянно внутри себя, в поисках, в разборках таких. И рядом со мной надо быть, конечно, не просто быть рядом со мной. Я это понимаю, причем я вспыльчивый, я требовательный могу быть. По каким... Но, в общем, ну, женщина, которая рядом, она уже, конечно, понимает мужа, сколько лет вместе.
Вы просто начертили мне идеальную картинку. Я вспыльчивый, я ищу, и женщина, которая меня понимает.
Да. Ну, она, да. Ну, нет, я не говорю, что у нее так уж нет никакого характера, и она совсем согласна. Но за все эти годы, конечно, благодаря ей, так, в общем-то, мы просуществовали, дошли до сегодняшнего дня и вырастили детей. Потому что я был все время в себе, в поисках, в каких-то планах, проектах. Ну, как, в общем, как мужчина. Ребенок, взрослый ребенок, знаете.
Вот интересно, это вам повезло или ей повезло? Или вам вместе?
Ну, я всегда знал, что мне надо кормить семью. Мне надо заботиться о том, чтобы был дом, и дома было то, что надо, необходимое. Вот это, такое воспитание я получил. То есть это ты должен принести домой. Больше этого, свыше этого, это уже твое дело. Но это ты обязан. И поэтому, если я заканчивал на этом свою обязанность, после этого я занимался уже поиском, вот, пока я нашел кабалу, потом я все время отдавался ей, но дом, и чтобы были обеспечены жена и дети, это всегда на первом месте. И действительно, кабала требует того же. То есть без этого человек не приступает к занятиям кабалы.
Очень много случаев, то, что я наблюдала, слышала, сталкивалась, когда в эмиграции, а это есть экстремальная ситуация, мужчины ломаются, а женщины
выдерживают.
Я думаю, почему... Я вспоминаю, я приехала сюда с ребенком, которому было 3,5 года, как туристка, и в течение 2 недель смотрела, как я здесь могу, не могу. И увидела плюсы, увидела минусы, с плюсами все понятно. С минусами поняла, что можно жить. И тогда я проходила все инстанции получения гражданства и так далее. И тогда мне казалось, это ужасно легко. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, ужас какой.
Как я это вытянула.
Это было легко, весело, без... Мне так казалось. Но почему? Потому что у меня была ответственность. Да, моя девочка маленькая мне сказала: мама, а мы должны построить дом, взять кирпичи и построить. Где мои книги, где мои, что? И я сняла квартиру сразу, и сразу книги, потому что мы приехали с 2 чемоданами-то, собственно. И, то есть, как-то меня ребенок, я не могла позволить себе тогда показаться слабой. Это потом я поняла, что если мама, скажем, плачет, то мама тоже человек, и тоже это полезно иногда видеть. Ничего страшного в этом нет. Но в ту минуту экстремальной ситуации, у меня просто было несколько пар рядом со мной, когда мужчина позволял себе... И знаете, я не осуждаю, но лежать на диване, потому что шоковая ситуация,
да.
И мужчина как-то попадает в какой-то цейтнот и не может из этого выйти.
У мужчины это проблема большая.
А у женщины нет выхода.
Нет, не поэтому еще.
Почему?
Потому что женщина ближе к природе, она приспособлена...
Выживать?
Выживать. Мужчина приспособлен выживать силой. Выживать против четкого противника. Когда он знает, когда он напряжен, когда он понимает. А здесь, когда он попадает в такую ситуацию... Я наблюдал это на тысячах примеров. Это чисто, как сказать, это не для мужчин. На самом деле это не для мужчин. Другое дело идти в разведку, идти на раскопки там, клайдаки открывать. Это да. Но в переселении вместе с семьей в другую общественно-политическую среду, совершенно в другой мир, без знания языка, когда ты отрываешь все, и у тебя, ты не знаешь, за что хвататься, у тебя нет никаких концов. Женщина, когда ближе к природе, она все-таки садится на нее и четко и быстрее понимает, что надо делать.
Нет лучшего определения эмиграции, чем Бродский, по-моему, никто не сказал. Он сказал, представьте себе 2 небоскреба, скажем, вы тут находитесь на 26 этаже. Так вот, вы не можете перепрыгнуть на тот 26 этаж, вы можете только спуститься вниз, пройти подвальное помещение и начать подниматься. Вот сколько успеете, столько успеете. Я это услышала до эмиграции. И очень четко себе это представила. У меня не было проблем вот с этим переходом. Я когда-то видела документальный английский фильм. Делали исследования мужчины и женщины. Очень смешные всякие забавные проверки, скажем, дается 20 заданий. Погладить, приготовить, ответить на телефон и записать поручение, что-то еще. Вот делает женщина, делает мужчина. Ну... Мужчина там пожарил какую-то яичницу, сжег одну рубашку, ничего не записал, все перепутал. И женщина, которая с легкостью это делает. Или, скажем, комната. Заходят люди в комнату, там все в определенном порядке. Потом заходят в другую комнату, и нужно этот порядок восстановить. То же самое. Или ставится вот так зеркало, и нужно правой рукой обвести, знаете, контур вот через зеркало. А потом левой. Так вот, правой рукой все справлялись, а левой только женщины. И,
ну, видите, насколько мы говорит... различные.
Да, я вот тогда задумалась об этом, озвучивала этот фильм. Ужасно любопытный, с очень большой любовью сделано, что к одним, что к другим. И тогда я поняла, о чем можно говорить, кого можно осуждать, за что, почему. Но как можно? Ведь люди встречаются, у людей возникает потребность создать семью в каком возрасте? Что такое для человека 20, по-моему, это очень рано, но 25 даже лет. Сейчас все как-то инфантилизм продвигается все дальше и дальше, скажем, 25. Как человек создает семью? Вот, я это хочу, это мое, мне это нравится, заверните. И очень часто тогда происходят и разводы. Как определить твое, не твое? Слушать что? Вот эти же... Как?
Если где бы мы корень, были близки к природе, то мы бы нюхали бы друг друга, как животные, и определяли бы, что ближе, что нет.
Так да, но есть же, кроме
биологи
этого,
говорят,
еще какие-то
что, биологи говорят, что именно вот по такому
внутреннему
нюху.
Я же
говорю,
химия, между нами есть химия, это не случайно, по-моему.
Да. Слово очень удачное, и... правильно. Но поскольку мы сегодня исковерканы, искажены внутренними установками, искусственными, которые нами напихало средства массовой информации, телевидения и прочее, прочее, то человек не знает своих именно внутренних стандартов, что мне по моему духу.
Даже не чужих, своих.
Своих, он не знает. Он не знает, потому что мы пользуемся в нашей жизни штампами, которые в нас напихали все вот эти вот внешние средства массовой информации, общество, окружающая среда. И я не выбираю. Я делаю так, как они хотят. Читаю, что они говорят, смотрю, что они говорят, думаю, как они говорят, поступаю, как они говорят. Я все время состою из каких-то заданных, как бы, фрагментарных таких состояний. Я должен так делать, я должен так, всяк. И я так делаю по неволе. Так мне навязывает окружающее общество. И поэтому говорить о том, чтобы я сегодня, нюхая, выбирал, ну, грубо говоря, себе партнера... Это абсолютно нереально. То есть животными мы уже быть не можем. А людьми мы можем быть, только если мы поднимемся над нашим животным эгоизмом. И тогда мы найдем друг друга.
Хорошо. Но поскольку... Я всегда говорю, почему для ребенка очень важна мать и важен отец, поскольку у ребенка есть мир, и мир состоит из двух половинок.
Да.
Мама... и папа. Нарушить что-то одно, даже я не знаю, мне кажется, девочки, наверное, папа нужен, все говорили, мальчик без папы, это плохо, вот девочки. Нет, потому что это первый опыт общения с мужчиной. У мальчика-то мама есть, а нарушены потом абсолютно все причинно-следственные связи. Да, я верно. Массу вижу таких женщин, которые вот как их бросили в детстве, вот это все же, они закодированы на это.
У меня вопрос другой.
Да,
вы ищете что? Как исправить мир? Как сделать пары счастливыми, чтобы не разводились? Вы ищете какое-то решение? Решение, нет.
Решение может прийти только по пути. То есть оно не может быть спущено сверху, или оно уже есть.
В рамках нашего мира решения не будет.
В рамках
потому что эгоизм все равно нам порвет все любые связи.
Ну вы же счастливы, например.
Я?
Да.
Я относительно счастлив, потому что, и также я думаю... относительно этого мира, потому что выстроены определенные отношения в семье и с семьей, и с детьми, и дети у меня тоже в соответствии с этим получили воспитание близкое к каббале.
Что значит близкое к каббале?
Ну, то есть они знают, что такое, ради чего существует человек, как устроен мир, каким должно быть общество. Младшая дочка делает сейчас докторат по каббале, старшая доктор биологии, сын занимается распространением в Америке наших книг и так далее. То есть... Я хочу сказать, что я так выстроил отношения, что они как-то находятся на каком-то определенном уровне и рамках. И то же самое, я надеюсь, что они будут такими же, более-менее, а я надеюсь, что и лучшими, у моих учеников. Но человек, который просто в нашем мире, какие бы он ни вытворял бы, ни придумывал бы, и не изобретал бы средства урегулирования отношений между этими двумя особами, мужчиной и женщиной, он не изобретет ничего, потому что наш эгоизм порвет все. Все порвет. Он поднимается, он заставляет нас ненавидеть друг друга, использовать друг друга, и в любом случае, как только мы видим какую-то выгоду порвать отношения, мы уходим.
Рвем. А нет выгоды их создать и сохранить?
Только лишь во имя какой-то цели, которая выше этого мира, выше этой жизни. Потому что в нашей жизни, если мне сегодня выгодно расстаться с вами, почему я не расстанусь? Какие тут есть сентименты или чего?
Тогда дети, я как партнер могу вам предоставить какие-то контрфакты, аргументы и убедить вас этого не делать. Если
Пожалуйста, убедите меня.
Ну вот мы сидим с вами здесь.
Ну что, я разлюбил. А дети и так вырастут. Я согласен помогать. Но мне нравится удовлетворять себя с другой женщиной. И вообще быть более свободным. Что вы можете сказать при этом? Если человек рассуждает и взвешивает все внутри своего эгоизма, на это нет ответа. Тогда все правы. Каждый, кто чувствует, так чувствует себя мужчина, что ты можешь с ним сделать, или женщина?
Скажите, пожалуйста, сейчас я вспомнила одну вещь. Я когда детям, у меня старшая дочь всегда говорила в детстве, как ты можешь верить во что-то? Вот я верю в природу. Говорю, ты, дорогая моя, в природу ты верь или не верь, она существует. Угу. То же самое. И она говорила, да что такое море открылось? Ну как такое может быть, море открылось? Я говорю, не надо смотреть на это, как на детскую книжку. Вот что значит море открылось? Сзади египтяне, впереди море. Нет ситуации, из которых нельзя было бы выйти. Восприми это так. Что такое для меня, как для женщины? Я все воспринимаю через беременность, через рождение, через все. Человек в раю, у Бога за пазухой, это как ребенок, который находится в животе у матери, да. И ему там хорошо, свободно и так далее. Но ребенок растет, угу. Ему мало места.
Да.
И изгнание из рая, по-моему, это совершенно нормальный, естественный процесс, когда ребенок вырос, и его нужно было просто уже вытолкнуть. Иди, сам дыши,
правильно.
Сам ешь, сам и так далее.
Что значит сам ешь и сам дыши? То есть человек, мы говорим о внутреннем человеке,
конечно,
о его душе. Душа человека настолько созрела, что надо ее выкинуть изнутри, и чтобы он стал человеком. Вот этим человеком мы не становимся.
Мы не становимся. В раю не сидим при этом.
А в раю мы уже не сидим.
Где же мы?
А мы в аду. Ну, в общем-то, мы в аду.
То есть не надо бояться того?
Никакого ада нет. Есть только возможность хуже нашего состояния нет.
Есть покой и воля.
Никогда не бойтесь настоящего. Хуже его нет ничего. Все. Хуже этого мира, хуже этого состояния нет. Только лучшее может быть, если захотите действительно вернуться к Творцу на тот же уровень, но самостоятельно. Войти в рай сама, в полном ощущении.
Мама, роди меня обратно?
Нет, не надо влезать внутрь. Надо стать человеком. Когда мы были там, мы были как зародыш. А сейчас мы должны стать равными Творцу.
Хорошо.
Так как в нашем мире мы становимся. Становимся равными родителям, нашим родителям.
Да, вначале мы их уважали, а потом мы понимаем, что они люди, мы просто любим. Угу. Со всеми. Ведь прийти к этому... Я не знаю, а можно говорить об этом состоянии как об идеальном? Мне не нравится слово «идеальное», потому что, опять же, я говорю, как будто его...
Стать равным Творцу – это задача каждого из нас существующих на этой земле, и к этому нас гонит природа.
Гонит.
Гонит.
Изгоняет, опять же. Не гонит,
толкает.
Толкает. Да. Ага. Мужчина один не может с этим справиться, женщина, соответственно, тоже.
Угу.
Значит,
вместе.
Как и сказано, что такое должна сделать
мужчина и женщина, и Творец между ними.
Вы знаете, ведь существует масса совершенно дурацких каких-то представлений мужских о том, что женщины думают, чего они хотят. Исходя из моего скромного опыта, я знаю, что мужчины болтают и сплетничают гораздо больше, глупости говорят гораздо больше. Что должна сделать женщина для того, чтобы своего партнера подтолкнуть, ведь это как-то взаимоподталкиваемая вещь.
Быть мудрой мамой.
Мамой кому?
Ему, да.
Ну, у него есть... Я говорю всегда так. Я не Господь Бог, чтобы его менять, и не его мама, чтобы его воспитывать.
Нет, минуточку, он уже в ваших руках. Что значит не его мама? Уже нету мамы.
Но мне не нужен сын, если у меня есть сын. Мне нужен партнер, плечо.
Правильно.
Я готова подставить свое.
Надо понимать взаимно природу друг друга. Если вы дадите мужчине уважение, если вы начнете показывать ему, что вы его цените, уважаете,
А если я его просто буду ценить и уважать?
Нет, он должен понимать, он должен ощущать, что вы его уважаете, что вы его...
Если есть за
я
что?
Не помню, какие слова. Нет, это не важно за что. Нет. Это мы сейчас говорим о том, как взаимно управлять друг другом. Хорошо. С пользой для общего союза.
Угу.
Если вы показываете мужчину, что вы его уважаете как мужчину, как большого, как особенного в мире, за какие-то определенные совершаемые им поступки.
Качество.
Проявление качества. Вы можете им при этом управлять. Потому что у мужчины есть проблема с его самолюбием, с его ощущением самоутверждения.
А я что?
Подождите. Мы говорим, как женщина, с помощью чего она может...
Манипулировать
мужчиной. Манипулировать, да. Почему нет? Для общей пользы. Мужчина может то же самое делать женщине, показывая, насколько она им... в таких состояниях, которые он желает подчеркнуть, в таких состояниях, насколько она для него желанна, любима.
Вот у мужчины есть свой определенный уровень, на который он стремится попасть. Mm-hmm. Если мы говорим о двух разных величинах мужчины и женщины, да, как это назвать лучше? Особи не хочу, разные звери не хочу. Ну вот эти две величины.
Ну.
Они равнозначны по сути своей. Я не говорю о том, что...
Значит, если мы будем не оценивать их однозначно, а равнозначно, то да. Если мы не будем говорить, какие у тебя качества и какие у тебя качества, и сравнивать каждое качество друг против друга, это невозможно. Это то, что в нашем мире американцы пытаются делать, и на этом убивают вообще все различие между мужчиной и женщиной, и коверкуют вообще всю природу. Но нет, это хорошо, это совсем может быть другая тема. Но если мы будем говорить о их равнозначности, равной значимости, эквивалентности в общем, то, конечно, они одинаковы, абсолютно одинаковы.
Но уровни, которого, скажем...
Одновременно достигаются, никакого отличия нет. Есть разница в технике достижения, но не более того. Но такая техника, вот что я должен дать женщине плодотворить ее, и она рожает. Она не может родить без меня, я не могу только через нее. Такой чисто животный пример. Равнозначны в этом они или нет? Могут быть без друг друга? Нет.
Нет.
Ну вот и все. Ну, насколько различны они в этом?
Вы меня к американцам сейчас вернули. Я сразу вспомнила, естественно, слово феминизм. Я терпеть этого не могу. Mm-hmm. Почему? Но сейчас я думаю, феминизм – это движение за уравнение прав.
Прав.
Уравнение прав женщин.
Это совсем другое дело.
Но мне кажется, что если бы феминизм боролся за равноправие, но не в этом-то смысле, Мне кажется, что феминизм был бы гораздо полезнее, если бы женщины боролись за право быть... Не боролись, нельзя бороться за право быть женщиной, наверное. А за то, чтобы мужчина был мужчиной, наверное, можно.
Проблема не в этом. Ни женщины, ни мужчины здесь не виноваты. Виноваты политики.
Они не женщины, не мужчины.
Которым абсолютно наплевать на этих двух особей, которые находятся под ними, на эту всю массу. Политикам надо быть наверху, делать деньги, делать власть, воевать друг с другом.
Что, политик перестает быть мужчиной?
Конечно, там вообще не имеет значения. Какая разница, мужчина, женщина или что?
Вы хотите сказать, что мы находимся в руках вот этого всего?
Конечно, это все разыгрывается, потому что таким образом проще манипулировать с обществом. Конечно. Что вы думаете? Действительно, это все, что навязывается обществу, это не технология обработки населения. Что вы думаете, такие процессы власти упускают и пускают на самотек? Где это видано? В России пустили на 10 лет, и смотрите, что получилось. Теперь быстренько прибирают все обратно к рукам. И в любой стране мира. Что вы думаете, то, что мы видим по телевидению, и вот эти все проблемы, которые нам показывают, и сериалы эти ничтожные, это все для обработки населения? Это необходимо задурить и забить население для того, чтобы оно удовлетворилось вот этим ширпотребом, сидело и молчало. А что мы будем делать с этой массой, если она станет немного более разумной? Что, они все попрут в правительство? Они все начнут чего-то требовать более серьезного? Они начнут думать, кому это надо?
Хлеба и зрелищ.
Ну вот и все. Поэтому и все эти... движения, эти феминизм и все прочее, это все специально искаженно, специально все сделано. Равные права — это совершенно не это.
Кто виноват? Я поняла, что делать.
Это все политики делают. Вы человек, который связанный с искусством, связанный с средством массовой информации, вы не понимаете, что если возникает где-то какая-то статья в газете или что, это кому-то надо, это делается специально.
Я
ничего понимаю. Такого не происходит.
Я просто газет не читаю.
Я понимаю, но в принципе. Это все происходит по определенным, так сказать, меркам, стандартам, планам и так далее. Это человек, который дома лежит на диване, смотрит телевизор, открывает свою газету с бутылкой пива вечером. Так он думает, что это все, смотри, как так вокруг него заверчено. Специально заверчено. И это исходит не только от правительства, это исходит вообще из общей природы, эгоистической, которая так уравновешивает все. Это все... Вся эта нивелировка мужчины и женщины – это для простоты манипуляций.
Нивелировка? Ну, да. И мужчины тоже?
И мужчины тоже. А что с мужчиной осталось-то?
Что?
Ну а что? Ничего. Сидит вместе с женой, смотрит одни и те же сериалы.
Точно.
А когда это было вообще такое? Что мужик занимался теми же самыми зрелищами или вообще интересами, что и баба? А? Всегда даже было разделено мужская половина, женская половина, гимназии мужские, женские, клубы мужские, женские. Независимо от религий, люди были просто ближе к природе. Когда надо было потанцевать, встречаться там вместе, это другое дело, пофлиртовать. Но кроме флирта, все остальное, а сегодня нет как-то никаких отличий.
Вы в театр ходите?
Только иногда в Гешер. Если меня приглашают раз в несколько лет.
С женой?
Был два раза с женой, да. И один или два раза с учениками.
Ну вот вы с женой ходите, смотрите. Но это другое. Как вы к искусству вообще? Место искусства в нашем...
каббалистическом мире? Да. В каббалистическом мире искусство должно быть каббалистическое. То есть оно должно раскрывать человеку что-то, что он бы вышел бы... из театра не просто потому, что он хотел бы там поплакать или посочувствовать,
ага.
А с каким-то, в общем-то, для себя выводом.
Скажите, значит, если вы просто, скажем, вы посмотрите, послушаете хорошую музыку или посмотрите хороший спектакль, бывает редко, но все-таки мы говорим об идеале.
Это что значит хорошее?
Это то, что значит вас затронуло определенные чувства и заставило вас задуматься и сделать... Мне кажется,
если это так,
значит, оно уже каббалистическое. Это же не обязательно должно быть на тему...
Нет, конечно, правильно? Нет.
Потому что искусство, прежде всего, должно быть качественным, как хороший костюм?
Нет, качественным это все должно быть. Какое... Искусство, оно не искусство, потому что оно качественное. Искусство, оно искусство, потому что с помощью наших земных всевозможных инструментов оно способно возбудить в человеке чувства, которые приближают его к тому, что находится над нашей жизнью, над нашим телом, над нашими животными отношениями. Оно способно дать ему вот этот тот выход какой-то, начало выхода из этой никчемности, из нашего существования. Оно должно показать ему, что существует нечто более высшее. Поэтому искусство говорит, искусство называют высшее, что есть в нашем мире, высокое. Всегда есть такие рубрики в интернете о высоком. Значит, об искусстве.
О моде.
Да, ну может быть. Да. Но люди хотят сказать, что это по сравнению со всем остальным. Если это так, тогда это искусство, действительно. То есть искусство, оно должно помогать человеку приблизиться к истинно духовному.
Вот моя дочь, например, театр не очень любит, потому что ей кажется старше, что это грубо, пошло и так далее, и терпеть не может американские...
А это в нем прозрачная версия относительно...
Нет, это я ее так воспитывала. Она любит оперу. Я всегда объясняю, опера – это высокое искусство. В оперу ходят люди, которые или это любят, или они должны сказать кому-то, что они там были. Опера не опускается, по идее, к публике. Публика должна, зная, понимая, любя, подняться. Театр – это другое. К сожалению, театр, телевидение, сериалы. Смотришь и думаешь в какой-то момент, а может, это хорошо? И в ужасе дергаешься, потому что это не есть хорошо, это есть ужасно. То есть это опускает вкус. Так вот, мне кажется, что, скажем, театр не опера. Можно поставить гениальный высокий спектакль, и никто на него не пойдет. А театр как такой, знаете, как с очком, подсечкой методом. Он должен вроде как обманывая подойти и поднять наверх. Вот и нету такого, к сожалению. Поэтому мы и не любим с ней американских шлягер.
Ну,
как две гордые женщины.
Театр способен на многое. Упомянул, что средства массовой информации... Они пичкают людей в нашем мире штампами поведения.
Да.
И поэтому, как надо себя вести, что хорошо, так кушать, это делать и так далее. Проводить отпуск, думать, дети так, семья так и так далее. И мы получаем вот эти штампы на каждое мгновение жизни. То есть человек практически после этого программируется, и мы знаем его примерно поведение в любой ситуации. Так вот, театр в этом отношении, он может дать именно такие штампы высокие для человека. Что, действительно?
Да, я согласен.
А в чем заключается воспитание? Воспитание в этом и заключается. Мы даем человеку определенный набор правил поведения. Но хотим, чтобы он, согласно этим правилам, кроме этого еще подготовил себя к собственному возвышению. С внутренним анализом, с внутренними какими-то своими решениями. То есть подвести его не просто, чтобы он штамповал бы какие-то примеры из себя, а кроме того еще создавал бы свои. То есть уже творчески относился к своей жизни. Но от скольки людей в нашем мире мы можем это требовать? Менее 1% людей способны на это из всего мира.
Ну и слава богу, хотя бы.
Ну хотя бы. Вот таких людей постепенно надо отбирать. Для них и создано это искусство, которое называется высоким. Если оно называется высоким, и оно должно преподнести им такие формы, такие модели, когда человек будет не просто копировать, даже если он будет копировать что-то интересное, высокое, стремления какие-то, побуждения какие-то, внутренние искания. Но кроме того... Это искусство должно показывать ему пример внутреннего поиска. Когда у него остается еще что-то внутри свободное для себя, где лепить самого себя, хоть немножечко, а не заполнять себя вот этими всеми...
Клише.
Да, клише.
Вы меня сейчас отбросили все-таки к интересующей нас теме.
Так.
Значит, театр воспитывает...
Я не знаю, если он воспитывает,
по
но...
По идее,
да, должен.
Общество, да. Правильно? Я воспитываю детей. Вы сказали, что я как женщина должна воспитывать мужа, партнера.
И он вас.
Он воспитывает
вас.
Меня.
Ну, конечно. Но что значит воспитывает? Он, любя, но показывает, вполне, что ему в вас приятно, вы показываете ему, любя, что вам в нем приятно.
Вы вернулись к слову «любовь». Любя. Кстати, о чем мы говорили в самом начале? Ну вот, что ж теперь вы...
Любя, я имею в виду, щадя.
Так, объясните. Вы сказали сейчас, вначале...
Любя, ну это... Нет, ну это не в том смысле, как то, что имеется в кабале.
Ну вот видите, я говорю, господин, назовите меня любимой женой. Вы сказали.
Вы, хорошо. На этом уровне я могу сказать. Любимая жена.
Вы же на этом уровне говорите.
Нет. Потому что если мы там мы говорили о песне-песней.
А я... А почему уж... женщина сказала, Раф сказал, что любви нет? Потому что мы все равно все сведем к этому.
Потому что ее нет.
Вы сказали, что сейчас любя, щадя.
Щадя.
Помните, щадя? Вы знаете, щадя значит жалея.
Когда я разговаривал на эту тему со своим учителем, он сказал мне, ну я уже был женат, и у меня был... Я пришел к нему, у меня уже было двое детей, и буквально через там... Где-то года два родилась третья дочка, уже последний ребенок. Так он говорил, что семейная жизнь – это партнерство с договором о взаимных уступках. Это сказал человек, который находится на очень высоком духовном уровне, понимает природу мужчины и женщины, и не только вообще всего этого мира, а сверху духовного мира, силы, которые руководят нами, и то, что мы, маленькие человечки, пытаемся здесь разобраться в наших этих букашках и в песочке играясь, он видит это сверху. И когда я с ним разговаривал, и спросите у моей жены, он тоже самое. Это, в принципе, у нее, у нее был такой разговор.
Как для мужчины, так и для женщины.
Да. Он не... Нет. Он говорит, правильно построенная семья – это партнерство с договором о взаимных уступках. Все.
А мужчина ведь всегда считает, не вы,
но
вы знаете, что женщине от него нужно материальное благополучие и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, что это значит и так далее? И так далее туда входит намного больше.
Я начала с материального благополучия.
Нет, чтобы не обязательно.
Ну, нет. Женщина должна... Такое, вы знаете, это совершенно... Я вам говорю о клише.
Ну, это неверно.
Я знаю,
это
что
неверно.
Это неверно. Но...
Вы должны своего мужчину уважать.
Тогда есть за что уважать.
Нет.
А если...
Нет. Есть за что, есть или нет за что, это вы уже ставите какие-то...
Это взаимные уступки.
Нет. Вам общество навязало какие-то стандарты, и вы ему говорите, если у тебя этого не будет, значит, я тебя не буду уважать. Потому что общество вам навязало эти стандарты.
Я не могу сказать, я тебя буду уважать. Сейчас я решу, я тебя не буду уважать. Я знаю, что это как...
Не знаю. У вас нету этого, не знаю или не знаю. Вы получили от окружающей среды эти установки.
А вы за что уважаете вашу жену?
За то, что она меня терпит. За то, что она...
Ну, я согласна, пожалуй, с вами. Но это значит, у нас стандарты совпадают.
Ну, так далее. За то, что она отдала все свои силы для того, чтобы воспитать детей без меня практически.
И дать вам возможность.
И дать мне возможность делать то, что я делаю.
А вы ее уважаете за это?
А я ее уважаю за это. В первую очередь. Я не знаю. Я думаю, что это взаимные уступки, как сказал мой Раф.
Так я теперь понимаю, что так нет, нужно себе записать. Любовь – это...
Любовь?
И взаимные
нет.
Уступки.
Любовь – это то, что получается в результате вот таких вот взаимных уступок, взаимных уважений за взаимно оказываемые вот такие вот друг другу взаимную помощь, что ли.
Поддержку, помощь.
Да. Но это опять-таки, я говорю вам, это не любовь. Нет, но это не любовь. Потому что любовью называется, когда я люблю ваши желания, да, внутри вас, которые находятся.
Ну.
И хочу их наполнить.
Вы любите желания, которые находятся внутри вашей жены, и хотите их наполнить. Соответственно, вы ее любите.
Минуточку.
Как вы не хотите признаться в этом?
Потому что для этого человек должен подняться выше своей природы.
А вы
он должен... Нет, минуточку, зачем переходить на личность?
Ну, я же с вами. Нет. Если вы поднялись, может быть, и у меня получится.
Получится. Значит... Не может быть такого, чтобы он одновременно занимался наполнением своих желаний
это?
И наполнением чужих желаний. Жена это чужое, это кроме меня. Значит, он должен приподняться над своими желаниями, выйти из них, оторваться из них, а это невозможно без той методики, которую дает нам наука Каббала, приподняться над своими желаниями, тогда у меня есть возможность ощутить желание другого.
Как небоскреб, только наоборот.
Да. О. И чтобы весь я работал на то, чтобы наполнить эти желания. И то же самое теперь с обратной стороны.
Так, значит, если я отказываюсь от своих желаний, я становлюсь альтруистом?
Я не люблю это слово.
Перестаю быть эгоистом?
Перестаете быть эгоистом. Вы приподнимаетесь над ними. Вот это вы. Вы приподнимаетесь над ними. Вы желаете ощутить мои желания, пустоту, которая во мне, и все, что есть у вас, только для того, чтобы наполнять меня. Это называется возлюбить ближнего как себя. Как сегодня я люблю себя и полностью наполняю себя, и только об этом думаю. Я должен выйти из себя и таким же образом возлюбить ближнего. То есть полностью всего себя как бы снарядить на то, чтобы наполнять его.
Это здорово.
Вот это любовь. И поэтому называется возлюби.
Возлюби.
Вот.
Это... Как себя.
Значит, как себя
нужно любить вначале.
Значит, нет, себя нужно. Ты себя любишь автоматически.
Да.
Надо исследовать, как ты любишь себя, приподняться над всем этим эгоизмом. Пока ты будешь над ним приподниматься, ты его очень хорошо узнаешь. Какой же он у тебя? И вот когда перейдешь и начнешь любить другого, как себя когда-то любил, когда-то, до выхода из своего эгоизма, это называется любовь. Только об этом сказано. Возлюби ближнего как себя. Все остальное не любовь. Все остальное выгода.
Детей-то я люблю. Ну хорошо, я понимаю, что это другое.
Что детей? Дети это ваша часть.
Вышло,
нет, это никакое вышло. Вы вышли из вашего тела. Это не значит, что вышло от вас.
Но мы же говорим... самостоятельный человек.
Нет, это не имеет значения.
Нельзя,
относительно...
не сравнивать это.
Нет,
я
нельзя. Дети и вы это вот так. Вы не можете не думать о них.
Нет, не могу.
Ну, а здесь говорится о том, чтобы вопреки нашей природе, то, что я думаю все время о себе, выйти из этого, из себя и переселиться в другого. То есть полностью жить его желаниями.
Мы говорим о чужом человеке, не кровь от крови, плоть от плоти.
Конечно,
это
нет.
Это не касается.
Нет, не касается.
Хорошо, слово-то обратно эгоизму. Альтруизм действительно куда-то не
туда. Отдача лучше всего можно.
Или не эгоист.
Ну, не эгоист, это нейтральное что-то, это не отдача.
Отдача, еще. А эгоист тогда получение?
Получение.
Секундочку, а Каббала?
А Каббала наука о получении.
Так что же наука об эгоизме, что ли?
Вот, как его правильно использовать.
Вы меня запутали.
Потому что невозможно, меня... Минуточку.
Да.
После, я весь свой эгоизм
так.
изучил.
Так.
Я из него вышел. Я теперь желаю ощутить все ваши желания.
Угу.
Вот это все ваши желания. Как я их могу наполнить? С помощью чего? С помощью себя.
Ну да.
То есть я снова возвращаюсь к своему эгоизму. Я начинаю его использовать ради того, чтобы наполнить вас. Вот это есть наука использования эгоизма ради отдачи. Вот это есть наука Каббала.
Почему же тогда эта наука, это не наука об отдаче?
Нет, потому что самое главное, это наука о получении. Самое главное, как получать.
Значит, вот
отдавать
это каббалист. Если вы учите, по идее, по логике, это каббалист.
А это получающий.
А получающий, значит, он каббалист?
Нет.
Вы всего дающий. Вы видите меня.
Хорошо. Дело в том, что когда я пытаюсь себя наполнить только себя, я всегда остаюсь пустым.
Да. Это да.
Точно.
Да.
Когда я начинаю с помощью своего бывшего эгоизма, выйдя из него, приподнявшись над ним, ощущать ваши желания, и пытаюсь с помощью себя наполнить вас, наполняюсь я. А затем наполняю вас.
А Зоя.
О, то есть так, в этом заключается великая мудрость, как можно себя наполнить. Для этого необходим партнер. Если я этого партнера буду любить, то есть желания, его желания, и буду желать их наполнить, в первую очередь наполнюсь я.
Слушайте,
и в себе я буду ощущать двоих. Потому что, живя в его желаниях, я буду ощущать его желания. Наполняя себя для того, чтобы наполнить его, я буду себя наполнять только тем, что желает он. О, вот что у нас получится.
Нет, нет.
У каждого из нас.
А если еще вот сейчас поставить несколько стаканов?
Сколько угодно. Все человечество.
Забирают.
Все человечество. Вот в этом заключается великая наука получения. Когда я один, если только с помощью любви связываюсь со всеми остальными, представляю из себя человека, равного Творцу. Наполняю всех остальных.
Но это же просто.
Это просто, но это невозможно. Ну, вот это есть любовь. Поэтому невозможна любовь без выхода из эгоизма. Невозможна любовь, если она не основана на том, чтобы ощущать желания другого. Как свои. Возлюби ближнего, как любишь свои желания, возлюби бы желания ближнего.
Жалко мелочиться сейчас очень, но я не могу.
Ну?
Если я люблю человека.
Это просто в жизни?
В жизни. А где?
Ну.
И говорю, хочу, чтобы он был мой.
Так.
Мне, да?
Ну, это естественное не то. Чувство.
А если я люблю человека, говорю, я его люблю. Угу. Я хочу, чтобы ему было хорошо.
Угу.
Ему хорошо там, пусть. Угу. Это что?
Это что? Та же животная любовь.
Ох,
что и мне, что и там.
А почему?
Нет, потому что вы это делаете, потому что для вас это лучшее решение. Для вам это приятно.
Ну, это же...
Не важно.
Да?
Конечно.
Но это очень образно и убедительно, и...
То есть
не
это
подходит.
Единственная
а
возможность наполниться.
Да.
И наполнить другого. И такая же возможность есть у него. Он, если испытывает такое же чувство относительно меня, может приподняться над своим эгоизмом и ощущать мои желания, ему никто не запрещает это делать. Никаких в этом ограничений ни на кого нет.
А вы знаете числа, цифры, сколько, какое население земного шара?
6 с чем-то миллиардов.
Так. Мы ведь творим сами энергию, энергетику, которая окружает, верно?
Да.
6 с чем-то миллиардов не выйдут из стаканчика, из сосуда.
Ой, мамочка,
нет,
о чем вы говорите?
Я говорю, сколько?
Заставит природа. Будут такие проблемы у людей, что они захотят выскочить из своего тела. Нет, с этим никаких проблем.
А вы говорите,
мы такие
что
слабенькие.
Ад сейчас хуже, чем есть, не будет.
Хуже, чем есть у каждого человека в каждый момент его времени. Чтобы он не думал, что есть еще какой-то ад.
Ну, никто же не думает.
А не будет завтра хуже, чем сегодня? Если мы сегодня ничего не сделаем, конечно, завтра будет хуже. Каждый день все будет хуже и хуже и хуже.
А мы все привыкаем.
Нет, не, есть этому конец.
Конец это что?
Конец, когда человек... Так же, как в нашей жизни, человек получает удары, 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 до тех пор, пока он говорит, все, я обязан рвать. Знаете, как люди разводятся тоже? Да,
я
нет,
знаю.
Нет, да, так, так, потом все.
А вы откуда знаете?
Я теоретически все это прохожу, я чувствую других. Так вот, то же самое с этой жизнью. Человек, не человек, а человечество, после того, как будет проходить эти состояния, Оно придет к тому, что все, хватит, невозможно больше. Я должен выйти из этого.
Когда вы говорите конец, я воспринимаю в начале, естественно, что есть, скажем, жизнь, есть, скажем, смерть. Я не знаю, смерть, если это конец. Не знаю я не знаю, правда. И вообще, существует ли конец, вообще такое понятие?
Конечно.
Или все, если нет, мы говорим о бесконечности...
Нет, нас подгонят к тому, что мы должны будем выйти из нашего эгоистического существования, из ненависти друг к другу, в том числе и мужья к женам, и жены к мужьям. Ненависть это называется, когда я использую остальных
я
ради
понимаю.
Себя.
Я понимаю.
Вот.
Но мы
и
же
то
не...
же самое дети родители с родителями, родители с детьми. Потому что это все на животных... чувствах построено все. И приподняться над своими этими чувствами. Жизнь заставит.
Мы
насколько
сейчас...
это не фантастически кажется.
меняем как-то ситуацию, потому что
мы
у меня
время...
есть такое ощущение сейчас, что что-то в мире изменилось очень сильно. Какие-то привычные связи, вот эти причины, не знаю, что-то сломалось и в хорошую сторону, мне так кажется. Как будто мы проскочили какой-то один уровень, и я говорю вам только о своих ощущениях. Перескочили вне всякой логики куда-то? Или это не количественное, наверное, а просто качественное то, что происходит с людьми?
Мы вскочили на новую ступеньку.
Ага, все.
Да, мы вскочили на новую ступеньку, потому что сегодня мир, он согласен с тем, что он не знает, как дальше развиваться. Он согласен с тем, что может быть в нем любые хаосы. Он согласен с тем, что человек не вечен, что человек не всесилен, что есть какие-то возможные другие методики, матрицы всякие, да, может быть, какие-то измерения и так далее. То есть человек в нашем мире сегодня, он уже подготовлен или проходит подготовку в следующем уровне восприятия действительности. Это происходит, причем... действительно очень быстро, во многих странах, вроде бы по-разному, но проходит. Это все проходит на человечество.
Это не важно, важно качественно.
Нет, это везде, важно... это все окутывает земной шар, это общая энергетика.
Да, то есть правильно.
Да.
Ну, так значит, есть где-то там свет в конце туннеля?
В конце туннеля есть свет, но этот свет, он будет только после фазового перехода.
А это?
А это значит, когда человек вынужден будет выскочить из своего тела эгоистического. То есть приподняться над своим эгоизмом. Тело имеется в виду, ну, как из своей шкуры выскочить. Вот настолько, или когда, или это он осознает сам, или...
Я как
палка
женщина, как женщина, как эгоистка, я думаю, то, что вы мне сейчас сказали, нужно воспринимать как светлое будущее или наоборот?
Это... светлое будущее, но перед этим
наоборот.
Будет наоборот. Наоборот. Но это наоборот, это психологический переход. Постепенно человечество к этому подготавливается, но все равно этот психологический переход, он очень тяжелый.
Когда все
у пророков он описан.
Говорят, что не хотел бы я жить в это время...
Машиаха.
Да, это...
Это имеется в виду. Это имеется в виду. Это очень тяжелое время фазового перехода от... вынужденный отказ от эгоизма и переход на свойство отдачи.
То есть насильно?
Конечно. А человек,
насильно,
если он эгоизм...
не будешь. Как он... сколько клише в голове это вроде.
Как человек не насильно от этого откажется? Как он может изменить свою природу? Угу. Только лишь под давлением невероятных несчастий. Или под воздействием абсолютно такого цельного окружающего убеждения, что это необходимо. Без несчастья.
Вот это или мне нравится больше.
Пожалуйста, для этого и выдана нам в этот мир наука Каббала, чтобы мы ее распространили, показали человечеству, что или природа нас будет гнать огромными несчастьями к выходу из эгоизма, когда просто невозможно тебе будет в этом существовать. Или можно это сделать раньше путем осознания зла. Хотите любви, пожалуйста. Мы вам предлагаем.
Почем?
А почем? Платите своим эгоизмом. Вот это и есть расчет. Вопрос правильный. Готовы, да? Нет? К сожалению.
Платить-то все равно придется. Я так понимаю.
Платить придется все равно. Но, то есть расчет он должен быть. Только расчет или страданиями, или осознанием зла.
Угу. Значит... Так, и опять же, я как женщина, как мать, думаю о том, что я не хочу, чтобы страдали мои близкие, мои дети. Значит, любимые мне люди, извините.
Значит,
я хочу сделать так, чтобы их оградить.
Вот, тогда надо им просто показывать, как устроен мир. В этих книгах ничего не описано, кроме законов мира. Каким образом природа или творец – это одно и то же. Это одно и то же. Каббала относится, это наука. Она называет творца природой. И она вам рассказывает просто о том, какие законы природы. Вот, берите эти законы, попробуйте жить по ним. Вы увидите, насколько верно, неверно вы себя ведете, как лучше себя вести для того, чтобы вам было хорошо.
Женщине нужно давать установку к действию. Вот поэтому, когда есть вот эти два, эти неравных стаканчик, когда есть вот эта образная картинка,
так,
она работает очень сильно. И когда я понимаю, что может быть, если вижу, вы показали мне, что может быть, если я этого не сделаю, я буду делать все, чтобы было по-другому. Поскольку мне важно сохранить. Я так устроена.
Картинку?
Нет.
Что?
Мне нужно сохранить. Вот вы говорите, несчастье. Не хочу. Я устроена так. Не хочу. Мое женское начало, которое направлено все-таки на созидание, согласитесь, или мы все направлены на это. Я хочу, чтобы было хорошо, но вот по второму пути.
То есть для этого...
То, что вы сказали, или. Так вот для этого нужно начертить большой плакат, поставить его перед женщинами и сказать, вот, а чтобы... И все ринутся сразу в бой.
Они не все ринутся сразу в бой, но женщины, кстати говоря, более восприимчивы, чем мужчины, к этому. И да, действительно, это для женщин более близко. Они больше чувствуют себя несчастными в нашем мире, чем мужчины. Для мужчины есть пиво, футбол и так далее, а женщина чувствует, что, по сути дела, она остается пустой. Нет, кто ее наполняет, нет, кого она может наполнить.
Так, ну я хотела закончить на оптимистической ноте, а вы все-таки меня...
Нет, почему?
Нет. Скажите, это очень... есть что-нибудь?
Что? Любви нет.
Не надо.
Оптимизм есть.
Вот хорошо.
Значит, что я могу только сказать?
Да.
Есть у нас прекрасная методика достижения счастья, идеального. Вы не любите слово абсолютного, но абсолютного. Абсолютно как полного.
Да.
Вот эта методика. Наука каббала, наука как наполняться. Заметьте, как она называется. Отдача является в этом случае средством наполниться. Наполниться так, как наполнена вся природа. На самом наивысшем уровне. Вот, надо эту методику взять. Без всякого различия, кстати говоря, для женщин и для мужчин. Есть ее реализация. Отличная для женщины, отличная для мужчин. Но книги одни и те же. Ее надо объяснять людям. В этом залог того, что мы когда-нибудь почувствуем с вами, что такое настоящая любовь.
Я поняла.
Значит, я полон оптимизма. На самом деле. Полон оптимизма. Я думаю, что даже несмотря на свой возраст, я еще увижу практически...
Небо в алмазах.
Небо в алмазах, но я не знаю, зачем в алмазах.
Не знаю, зачем. Так сказали.
Заря любви над человечеством. Действительно так.
Вы сказали.
Да.
Значит, будь.
Будь.
Спасибо.
А я скажу вам еще более того. Мы обречены
на счастье. Ужас какой.
Это нет, в этом нет никаких сомнений. Единственное, что или большим количеством страданий, или меньшим количеством страданий, с большим разумом или с меньшим разумом, вот только от этого и зависит, как мы быстро к этому придем, и быстро или нет, и большими или меньшими страданиями. Только в этом проблема. А то, что мы это достигнем, и в ближайшее время, это не подлежит никакому сомнению. Я вижу это все по развитию с 5000-летней давности наших дней, и также это продолжается, и все это описано в книжках.
Мне трудно говорить что-то о 5000-летней давности.
Да.
Мне остается только вам поверить, и я вам верю. Информация к действию. Боже мой, мне только остается сказать женщины вперед на коня. И
они должны действительно...
Воюем за мужчин, в общем. Вот что нужно.
А-а-а.
А тогда нет.
Это действительно оптимистическая нота.
Для того, чтобы мужчина стал мужчиной...
Он должен стать каббалистом. Он должен знать,
он должен
как получать и передавать женщине.
Хорошо. Но для этого ему нужна правильная женщина.
О!
Я правильно понимаю?
В этом-то и заключалось то, что мне сказал мой учитель, что партнерство с соблюдением взаимных уступков.
Партнерство с соблюдением взаимных уступков.
Оно приведет вас к любви. взаимной. Хорошо. И полной любви.
Это убедительно, согласитесь. Спасибо.